Святослав Черниговский и все Олеговы внуки радовались междоусобию Мономахова потомства. «Неужели не вступишься за честь свою?» — говорили их послы великому князю. «Враги твои суть наши, мы все готовы к войне». Андрей, еще более подвигнутый ими на злобу, отправил княжеского мечника именем Михна сказать Ростиславичам: «Вы мятежники, область киевская есть мое достояние. Да удалится Рюрик в Смоленск к брату, а Давид в Берлат. Не хочу терпеть ни его в земле русской, ни Мстислава, главного виновника злу». Сей последний, как пишут современники, навык от юности не боялся никого, кроме Бога Единого. В пылкой досаде он велел остричь голову и бороду послу Андрееву. «Теперь иди к своему князю», — сказал Мстислав, — повторил ему слова мои. «Доселе мы уважали тебя как отца, но когда ты не устыдился говорить с нами, как с твоими подручниками и людьми простыми, забыв наш княжеский сан, то не страшимся угроз, исполни оные, идем на суд Божий». Сведав бесчестие своего посла и сей гордый ответ, Андрей, по выражению летописца, омрачился гневом и, собрав 50 000 воинов суздальских, белозерских, новогородских, муромских, рязанских, вручил предводительство юному Георгию Новогородскому, тогда уже единственному его сыну, и вельможе Борису Жадиславичу. Он велел им изгнать Рюрика с Давидом, а дерзкого Мстислава привести в Владимир. Рать столь многочисленная была еще усилена дружинами всех иных князей, подчиненных Андрею, кривских или полоцких, туровского, городненского, пинского, даже и смоленского, ибо Роман не смел ослушаться великого князя, сколько не любил братьев. Все полки соединились в Черниговской области, и старший из князей Святослав, внук Олегов, принял главное начальство. Михаил и Всеволод Георгиевичи вместе с тремя племянниками встретили их на берегу Днепра. Они вступили в Киев без сопротивления, ибо Рюрик удалился оттуда в Белгород, а Мстислав с Давидовым полком заключился в Вышегороде. Сам же Давид уехал в Галич требовать вспоможения от Ярослава Владимирковича. Взяв с собой еще множество киевлян, бериндеев, торков, Святослав Черниговский и более 20 князей осадили Вышегород. Шумный, необозримый стан их был предметом удивления для жителей днепровских. Ничтожная крепость, обороняемая горстью людей, казалась целью, недостойную такого великого ополчения, которое могло бы разрушить или завоевать сильную державу. На всей ничтожной крепости бодрствовал герой, а в стане осаждающих недоставало ни усердия, ни согласия. Одни князья не любили самовластия Андреева, другие — коварства Святославова. Некоторые тайно доброжелательствовали Ростиславичем. Стояли 9 недель, от 8 сентября 1173 года до самой глубокой осени, бились ежедневно, с обеих сторон теряя немало людей. Вдруг показались вдали знамена, Мстислав ожидал галичан. Но пришел Ярослав Изяславич Луцкий, также союзник Андреев. Сей князь решил судьбу осады. Думая только о собственной пользе, он хотел столицы Киевской. Узнав же, что Ольговичи намерены присвоить оную себе, вступил в тайные переговоры с Рюриком и Мстиславом, которые охотно согласились на все его требования. Когда же Ярослав явно взял их сторону и с полками своими двинулся к Белогороду, чтобы соединиться с Рюриком, стан осаждающих представил зрелище удивительной тревоги и, наконец, всеобщего бегства. Не слушая ни воевод, ни князей, малодушные вопили: «Мы гибнем! Ярослав изменил! Бериндеи изменят! Галичане идут! Будем окружены, побиты на голову!» И ночью бросались толпами в реку. Герой Мстислав стоял на стене, при свете утренней зари, видя сие непонятное бегство войска многочисленного, как бы сверхъестественную силу гонимого, низвергаемого во глубину Днепра, он едва верил глазам, поднял руки к небу, восхвалил святых заступников Вышегорода Бориса и Глеба, сел на коня и спешил довершить удар. Топил, пленял людей, взял стан неприятельский, обозы, и с того времени считался храбрейшим из князей российских. Летописцы, осуждая надменность Андрея и союз его с Ольговичами, ненавистниками мономаховой крови, превозносят хвалами Мстислава, ознаменованного чудесным покровительством неба в ратоборстве с сильными. Ярослав Луцкий въехал в Киев, а сын Андреев возвратился в Суздальский Владимир с неописанным стыдом, без сомнения весьма чувствительным для отца. Но, умея повелевать движениями своей души, Андрей не изъявил ни горести, ни досады и снес уничижение с кротостью христианина, приписывая оное, может быть, равно как и бедственную осаду Новогорода, гневу Божию на суздальцев за опустошение святых церквей киевских в 1169 году. Сия мысль смирила, кажется, его гордость. Он не хотел упорствовать в злобе на Ростиславичей, не думал мстить Ярославу за измену и не мешал ему спокойно властвовать в Киеве, к прискорбию Святослава Черниговского, коего искусство государственное состояло в том, чтобы ссорить мономаховых потомков. 1174 год. Сей князь, не имея надежды вооружить Андрея, начал требовать удела от Ярослава, говоря: «Ты обещал под Вышегородом дать мне область, когда сядешь на престоле святого Владимира. Ныне, сидя на оном, право ли, криво ли, не знаю, исполни обещание. У нас одни предки, я не лях, не угрин». Ярослав сухо ответствовал, что он господствует в Киеве не по милости Ольговичей, и что род их должен искать уделов только на левом берегу Днепра. Князь Черниговский замолчал, но в тишине собрал войско, внезапно изгнал Ярослава, пленил его жену, сына, бояр и, ограбив дворец, ушел назад. Киевляне оставались равнодушными зрителями сего разбоя, в ожидании, кто захочет быть их князем. Ярослав возвратился и, думая, что они сами тайно призвали Святослава, обложил данью всех граждан, даже попов, монахов, иноземных купцов, католиков. «Мне надобно серебро, чтобы выкупить жену и сына», — говорил озлобленный князь. И, наказав киевлян, виновных единственно своею к нему холодностью, заключил мир с Святославом, который сжег тогда область брата Олега Северского. Сей мир казался Ростиславичем малодушием, а тягостная дань, возложенная на Киев, несправедливую. Огорченные Андреем, но внутренно уважая в нем старейшего из князей, достойного быть их главою, они изъявили ему желание забыть прошедшее и взаимным искренним согласием успокоить Южную Россию. Для того хотели, чтобы великий князь, как ее законный покровитель, снова уступил Киев Роману Смоленскому, и брали на себя выслать оттуда Ярослава, нелюбимого народом и неспособного блюсти древнюю столицу государства. Андрей, довольный их уважением, обещал посоветоваться с братьями Михаилом Всеволодом, писал к ним в Торческ и не дождался ответа, кончив жизнь от руки своих любимцев. Великий князь, женатый по известию новейших летописцев на дочери убиенного боярина Кучки, осыпал милостями ее братьев. Один из них прилечился в каком-то злодействе и заслужил казнь. Другой, именем Иоаким, возненавидел государя и благотворителя за сие похвальное действие правосудия, внушал друзьям своим, что им будет со временем такая же участь, что надобно умереть или умертвить князя, ожесточенного старостью, что безопасность есть закон каждого, а мщение — должность. 20 человек вступили в заговор. Никто из них не был лично оскорблен князем. Многие пользовались его доверенностью. Зять Иоакимов, вельможа Петр, у коего в доме собирались заговорщики, ключник Анбал Ясин, чиновник Ефрем Мойзович. В глубокую полночь, 29 июня 1174 года, они пришли ко дворцу в Боголюбове, ныне селе в 11 верстах от Владимира. Ободрили себя вином и крепким медом в княжеском погребе, зарезали стражей, вломились в сени, в горницы и кликали Андрея. С ним находился один из его отроков. Услышав голос великого князя, злодеи отбили дверь ложницы или спальни. Андрей напрасно искал меча своего, тайно унесенного ключником Анбалом. Сей меч принадлежал некогда святому Борису. Два человека бросились на государя. Сильным ударом он сшиб первого с ног, и товарищи в темноте умертвили его вместо князя. Андрей долго боролся. Уязвляемый мечами и саблями, говорил извергам: «За что проливаете кровь мою? Рука Всевышнего казнит убийц и неблагодарных». Наконец упал на землю. В страхе, в замешательстве они схватили тело своего товарища и спешили удалиться. Андрей в беспамятстве вскочил, бежал за ними, громко стеная. Убийцы возвратились, зажгли свечу, и следом крови Андреевой дошли в сенях до столпа лестницы, за коим сидел несчастный князь. Петр отрубил ему правую руку, другие вонзили мечи в сердце. Андрей успел сказать: «Господи, в руцы твои предаю дух мой», и скончался.